Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день. Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель мог нам задать вопрос атеиста. То есть, если вы атеист, если вы не верите в Бога, если вы считаете, что у вас есть на это веские причины, то добро пожаловать, давайте мы об этом поговорим. Если вы не атеист сами, но вы столкнулись с вопросом атеиста, на который вы пока не находите ответа, то тоже добро пожаловать, давайте мы этот вопрос вместе с вами обсудим. И присылать вопросы можно разными путями, можно их отправлять через наш сайт theos.media, там будет такая полоска «Слушать эфир», и на ней кнопка «Задать вопрос в студию». И там будет, и вы можете отправлять вопросы также, оставляя комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, и вы можете присылать нам, присылать мне вопросы на почту, на адрес asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей, последняя буква Y, как русская У. Итак, мы ждем ваших вопросов. И всем добро пожаловать. Пока мы ждем, я хочу еще раз поблагодарить наших слушателей, благодаря которым мы продолжаем выходить в эфир. Мы выходим в эфир благодаря вам. У нас есть такая возможность, потому что вы нас поддерживаете. Вот мы вещаем благодаря тем людям, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте. И theos.media, если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, что тоже будет очень хорошо, наберите в любом поисковике Сергей Худиев, Теос Медиа. Сергей Худиев, Теос Медиа. И первая же ссылка, которую вам выдаст любой поисковик, она будет вести на страничку моей передачи, там вы увидите, как поддержать этот эфир. Так, добро пожаловать с вашими вопросами. Так, Недавно слышал выступление одного ученого, где на вопрос о Боге он сказал, что хотя некоторые из его коллег, и при этом очень немногие верят в Бога, он считает, что Бог – это лишняя гипотеза. Бог не нужен для того, чтобы объяснить Вселенную. Что вы могли бы ответить на этот довод? Значит, что мы имеем в виду? Что значит объяснить, что значит объяснить Вселенную? Что мы имеем в виду под объяснением? Есть научное объяснение. Научные объяснения, они, в принципе, делаются в рамках естественных причин. Вот старый пример, который я приводил. Представьте себе, мы видим машину, которая едет по дороге. И мы задаемся вопросом, почему эта машина едет? И мы можем ответить на уровне науки. Потому что в двигателе машины происходят такие-то химические реакции. Выделяется тепло, расширяется, газ расширяется, он толкает поршень. Поршень передает усилие на коленвал, коленвал на привод. Ну и таким образом машина движется. Мы это можем описать на языке физики и химии довольно исчерпывающим образом. Мы можем ответить на вопрос, почему машина едет по-другому. Мы можем сказать, а вот это Иван Иванович повез своих родных на дачу, они там будут на лыжах кататься. И оба этих ответа, они будут верными. И говорить о том, что для объяснения работы двигателя Иван Иванович это лишняя гипотеза, ну, действительно лишняя. Мы же не предполагаем, что Иван Иванович сидит там в двигателе и вручную толкает поршни. Мы можем открыть двигатель, мы можем его подробно рассмотреть, хоть с лупой, никакого Ивана Ивановича там не увидеть. Мы можем описать работу двигателя на языке физики и химии, и никакого Ивана Ивановича нам при этом не понадобится. Но, если мы скажем, следовательно, Ивана Ивановича не существует, следовательно, вот все эти россказни про то, что Иван Иванович любит своих домашних, хочет, чтобы они хорошо отдохнули на даче, все это сказки и выдумки, ну, мы явно сделаем логическую ошибку. Пример, который аналогичный совершенно, его приводит оксфордский профессор математики Джон Ленокс. Он говорит так, что вот, ну, представьте себе, чайник включили, в чайнике вода закипела. Это можно описать на языке физики. Электричество, оно разогревает эту спираль, спираль воду, вот вода кипит, пар выходит. Это все можно описать на языке естественных наук. Отменяет ли это то, что за этим стоит личностное намерение человека себе чаю заварить? Ну, наверное, нет. Другое дело, что наука, она имеет ограниченную область применения. Она имеет дело с материей. Действительно, когда мы занимаемся наукой, мы занимаемся движением материи. Наука имеет дело с безличной материей. Причем безличной, потому что ключевое слово научного метода – это воспроизводимость. Наука существует благодаря воспроизводимым экспериментам или повторяющимся наблюдениям. Вот вы можете воспроизвести этот эксперимент очень хорошо. Не можете, ну, все, с ним вопрос закрыт. То есть наука, она имеет дело с безличной материей, которая всегда повинуется законам природы. Когда мы, то есть, вот наука это, в принципе, такой инструмент, который работает только с безличной материей. Наука нам не говорит, что находится за пределами вот этой безличной материи, с которой она работает. Потому что, ну вот как вам сказать, вы представьте себе, что у вас есть мощный металлоискатель. Вот он до того мощный, что он может найти монетку на поверхности Луны. И вы так увлечены своим металлоискателем, что... Вы говорите, ну, вы знаете, вот ваших роз этот металлоискатель не видит, следовательно, роз не существует. Не значит, что их не существует. Это просто значит, что их не видит этот металлоискатель. Научный метод не видит Бога и ангелов. Из этого не значит, что Бог и ангелов не существует. Это значит, что Бог и ангелы – это личностные агенты, а не безличная материя. И поэтому они не могут, над ними невозможно ставить... воспроизводимых экспериментов, их невозможно подвергать повторяющимся наблюдениям. Более того, наука, например, не может также ответить на вопрос о нашей свободной воле. Ну, некоторые ученые пытаются отрицать, хотя это абсурдно. Но вот наука, она не охватывает всю реальность. Идея, что наука охватывает всю реальность, это философская ошибка, которая называется сциентизм. И люди бывают склонны к сциентизму, причем часто неосознанно, как правило. Когда мы пытаемся продумать эту позицию, ее ложность становится очевидной. Но люди впадают часто в сциентизм, как вот это формулирует Бертран Рассел, что единственный источник установления истины – это научный метод. То, что недоступно научному методу, то и не может быть нам быть известно. И это ошибка, потому что сам научный метод, он предполагает ряд верований, которые не устанавливаются научным методом. Ну, начать с того, что сам тезис «единственный источник истины – научный метод», он не может быть утвержден научным методом. Мы не можем поставить эксперимент научный и сказать: «О, точно, вот теперь-то мы выяснили, что в мире нет ничего, кроме материи, и что научный метод – единственный способ познания истины. То есть сциентизм, он для начала противоречит сам себе. Но наука нуждается для своего функционирования в вере в то, что мир упорядочен, мир рационален, у мира есть математическая структура. И эта математическая структура постижима для нашего разума. Научный метод предполагает веру в униформизм, то есть то, что законы природы, они одинаковые для разных планет, они вот в туманности Андромеды, они такие же, как здесь, и они не менялись. То есть научный метод исходит из ряда допущений, которые не могут быть открыты научным методом. Научный метод, он очень хороший в своей области, но эта область ограничена. И поэтому, если человек говорит, в рамках научного метода мне не нужно привлекать Бога, ну, может быть, он прав. Да, конечно, мы не говорим, мы не отвечаем на вопрос, там, а почему у нас северное сияние зажигается. Это чудо Божие в рамках научного метода. Потому что в рамках научного метода мы по-другому выстраиваем. Мы объясняем, что это вот результат ионизации верхних слоев атмосферы, там, солнечным излучением. И с научной точки зрения это верно, но это никак не ставит под вопрос бытие Бога. Вот точно так же, как мы можем научно описать картину, мы можем сказать химический состав красок, там такой-то. Вот то, что мы тут видим, как лицо прекрасной женщины, это на самом деле, я там не вспомню, но какая-то смесь веществ, которые создают вот этот вот оттенок. И это важно, это полезно нам знать, когда мы, например, эту картину будем реставрировать. Но мы не можем сказать, что картина может быть полностью описана на языке химии. Нет, конечно. Мы можем знать все о химическом составе красок, но при этом мы не можем знать картины. Знать о химическом составе красок полезно, но вот это описание с точки зрения химического состава, оно, мягко говоря, не является исчерпывающим, оно не является полным. Описание Вселенной с точки зрения движущейся материи, оно может быть полезным, важным, прекрасным, и я с большим почтением отношусь к естественным наукам, и я считаю, что заниматься наукой – это часть нашего призвания в мире. Это само по себе очень хорошее и почтенное дело. Но надо отдавать себе отчет в том, что наука охватывает некоторую часть реальности. И наука косвенно указывает на Бога. То есть, если мы говорим об объяснениях в рамках научного метода, то действительно туда мы не привлекаем Бога, мы туда не привлекаем никаких личностных агентов вообще, потому что наука описывает мир как природу, как такой совокупность причинно-следственных связей, которые управляются безличными неизменными законами. Но это не значит, что все сводится к природе. Уже человеческое сознание не сводится к природе. Ну и наука, она обнаруживает ряд особенностей нашей Вселенной, которые косвенно указывают на Бога. Наука пришла к выводу, что Вселенная имела начало во времени. Вот тут как ни крути, потому что существует энтропия, и Вселенная у нас начинается с очень низкого уровня энтропии, а потом она нарастает. Например, у нас водород в звездах выгорает, превращается в гелий, фотоны разлетаются по всей Вселенной, при этом у нас не происходит обратного процесса. То есть Вселенная, она точно ограничена во времени, и сейчас большинство ученых считает, что Вселенной порядка 13,7 миллиардов лет назад, что довольно долго, но все равно ограниченный срок. Мы неизбежно вынуждены ставить вопрос, а что было до? Вселенная обладает тем, что ученые называют тонкой настройкой. Причем сам факт тонкой настройки признают в том числе атеисты. Докинс признает, Хокинг признает. То есть это не что-то такое, что вот верующие видят своими очами веры. Это то, что ученые, в том числе неверующие, видят своими приборами. Это то, что Вселенная, она очень нуждается в очень тонкой настройке для того, чтобы поддерживать жизнь. Вообще говоря, наука косвенно, косвенно она указывает на Бога. Прямо она обнаружить ангелов или Бога, или сверхъестественные какие-то явления не может, потому что наука занимается тем, что воспроизводимо, тем, что можно подвергать повторяющимся наблюдениям. Наука, в принципе, может, например, расследовать сообщения о чудесах. Есть очень такой завораживающий артефакт – Туринская плащаница. Вот Туринскую плащаницу можно научно исследовать. Научным исследованием там можно установить, что изображение на ткани сформировано тем, что обесцвечен верхний слой целлюлозы. И вот действительно возникает вопрос, а как это изображение было создано, как оно возникло. И наука не дает нам ответа на этот вопрос. И она, я помню, смотрел документалку, там был один из ученых, который исследовал эту плащаницу, и у него спросили, так вы можете подтвердить? Ну, там рассказывает о том, почему радиоуглеродная датировка, которая относила ее к средним векам ошибочна. И у него спрашивают, так вы можете подтвердить, что это вот действительно подлинная плащаница Иисуса? И он говорит, да нет, с научной точки зрения я вам этого сказать не могу. Я вам могу только сказать, что средневековая датировка ошибочна, и что изображение не может быть объяснено какими бы то ни было методами, которые имелись в распоряжении предполагаемых средневековых художников. Но вообще говоря, наука, она не имеет дела со сверхъестественным. Наука может указывать на некоторые следы, так сказать, сверхъестественного, что Вселенная начала существовать, что Вселенная упорядочена определенным образом. Но вот так поставить эксперимент и сказать, ага, вот он Бог, вот мы его обнаружили научным экспериментом, нет. И когда ученый говорит, я не нуждаюсь в этой гипотезе, ну, в своих научных изысканиях действительно не нуждается. Вот потому что научный метод, он работает с безличной материей. Вот он так устроен. Поэтому да, вот в рамках именно научного метода не нуждаешься. Другое дело, что сам научный метод, чтобы его обосновать, нужна вера в упорядоченность Вселенной, нужна вера в способность человеческого разума его познавать, и тут мы выходим уже за пределы научного метода. Тут мы должны уже отвечать на какие-то философские вопросы. Александр. Атеисты говорят, что субъективный опыт вполне себе существует, они его не отрицают. Все мы по-разному воспринимаем реальность. Даже измерительные приборы по-разному ее измеряют, и это ее не доказывает. У измерительных приборов нет субъективного опыта. Вот нам нужно пояснить в таком случае атеистам, что есть такое понятие, как разрыв в объяснении. Explanatory gap, как это говорят в англоязычной литературе. Это то, что мы не можем описать наш субъективный опыт от третьего лица. Мы не можем писать его на языке науки, мы не можем свести его к деятельности мозга. То есть даже если мы полностью опишем деятельность мозга, у нас не будет субъективного опыта. Есть 71 или 2 статья «Каково быть летучей мышью» Томаса Нагеля, философа сознания, который приводит такой пример. Вот летучая мышь, у нее есть эхолот. Она ориентируется в пещерах, где она живет, при помощи эхолота. Она испускает ультразвуковые сигналы, потом ловит их отражение от стен, и в итоге она ориентируется. У нас нет такого органа чувств, и у нас нет ни малейшего представления о том, каково оно, как это воспринимать мир при помощи эхолота. Даже если бы мы смогли понять, как работает мозг летучей мыши, как сигналы от этого эхолота поступают к ней в мозг, какие при этом возбуждаются нейроны, там, что там при этом происходит, мы не смогли бы увидеть это от первого лица. Ну или другой пример. Вот мы представьте себе, что я поел какое-то экзотическое блюдо, которого вы не ели, могу ли я вам передать этот опыт? Нет. Даже если вы будете обладать полным полной картой всех событий в моем мозгу в этот момент. Вы все равно не будете иметь этого опыта от первого лица. Переживание, то, как вы это переживаете в своем сознании, это не может быть транслировано на язык того, что можно описать от третьего лица. Вот это называется разрыв в объяснении. Тут еще вводится такое понятие, как квалия, то есть каково оно. Субъективное переживание чего-то. Есть очень известный мысленный эксперимент с ученым, ее называют Мэри обычно, нет, не суть важно, Мэри она или кто, но эксперимент выглядит так. Вот у нас есть ученый Мэри, который исследует всю свою жизнь красный цвет. И она все знает про красный цвет, она знает длину волны, она знает, где красный цвет находится в спектре, она знает, какие предметы являются красными, она знает, каким образом получить красный цвет. В общем, все. Она собаку съела на красном цвете. Кроме одного, она дальтоник. Она не различает красного цвета. У нее такая проблема с сетчаткой. Теперь представим себе, что нашелся какой-то способ ее вылечить от дальтонизма. И вот она первый раз в жизни видит красный цвет. Не читает о нем, не исследует его. Она его видит. Получает ли она новое знание? Да. Может ли это знание быть изложено на языке естественных наук? Нет, потому что она до этого уже располагала всеми знаниями о том, что такое красный цвет. То есть есть нечто, что не может быть сведено, не может быть описано от третьего лица. И вот эта квалия, этот внутренний сознательный опыт, он поэтому не может быть сведен к поведению материи. Есть ряд причин, по которым сознание не может быть сведено к материи, но вот это одна из них. И поэтому субъективный опыт он как раз и показывает, что мозг не является компьютером, мы не являемся машинами, и наше сознание невозможно свести к мозгу. Инна, так как достичь идеала в жизни невозможно, то каждый раз человек, который стремится быть лучше, будет недоволен собой и не сможет достичь любви к себе и, как следствие, любить ближнего. Благая весть состоит в том, что Бог нас возлюбил грешными. И мы можем измениться, потому что Бог нас уже любит. Бог не поставил нам условия, вы сначала будьте хорошими, а потом вот я вас полюблю. Нет. Евангелие о том, что Бог нас возлюбил, когда мы еще плохие. И именно это дает нам возможность исправиться. Святой апостол Павел говорит, ибо и мы были некогда несмысленные, непокорные, заблудшие, рабы похотей, различных удовольствий, жили в злобе и в зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которую бы мы сотворили, но по великой своей милости, бане возрождения, обновления Святым Духом. То есть, вот мы были дурные люди, которые вообще ни на что не годились, но Бог нас возлюбил грязненькими, вот такими, какие мы есть. И поскольку Он нас возлюбил, Он нас спас, Он привлек нас к себе, Он даровал нам веру, Он изменил наши сердца, Он продолжает трудиться в нашей жизни, делая нас все более и более сообразными вот тому, что Он для нас замыслил. Но любовь Его при этом, она предшествует. То есть Бог не говорит, вы сначала будьте к нам хорошими, а потом я вас приму. Нет, Он нас сначала принял, и это дает нам возможность стать хорошими. Поэтому любовь к себе, тут важно понимать, о чем мы говорим, любовь к себе в христианском смысле, она исходит из того, что Бог любит меня как свое творение, и Бог любит моих ближних. Тут важно, понимаете, есть такая ложная любовь к себе, когда... Не вспомню сейчас, как зовут... Луиза Хей ее зовут, очень популярный есть такой автор. И в Америке у нас большими тиражами она издавалась, и она учила любви к себе, там, в смысле, стоять перед зеркалом и говорить, как я себя люблю, как я вообще большой молодец. И, конечно, вот эта любовь к себе, она не ведет к любви к ближнему и вообще ни к чему хорошему не ведет. Любовь к себе, она предполагает, что Бог любит меня, я важен для Него, Он возлагает на меня важную миссию, и Бог любит других людей. То есть я люблю ближнего не потому, что я возлюбил себя, а потому, что Бог его любит. Вот для Бога мой ближний важен. Тут важно избежать, потому что часто люди говорят «любовь к себе», и под эту любовь к себе они делают довольно дурные вещи по отношению к ближним. Ну вот в рамках New Age это влезает очень сильно, что когда человек говорит о радикальной любви к себе, и кончается это тем, что там семьи распадаются, люди ведут себя эгоистично, люди не удерживаются, ну, весьма дурных дел, потому что, ну, я себя люблю, а остальные как хотят. Мы должны принять, что Бог является нашим создателем и искупителем. Бог любит меня самого, Бог любит других людей рядом со мной. И я должен любить моего ближнего, потому что Бог его создал, как и меня. И я понимаю, что Бог любит свое творение, Бог любит людей. И Бог в этом контексте любит и меня тоже. И Он любит меня за даром. Он любит меня не за то, что я хороший. Наоборот, у меня есть возможность делаться хорошим, потому что Бог меня любит. И других людей Бог любит точно так же. Мы научаемся любить себя, когда мы проявляем любовь к ближнему. В христианской жизни это так работает, что для того, чтобы войти в эту любовь Божию, для того, чтобы понять, что Бог меня любит, я должен проявлять действенную любовь к ближним. Я должен заботиться, проявлять верность, я должен жертвовать временем, ресурсами, там, эмоциями для того, чтобы проявить любовь к ближним, начиная со своих домашних. Что касается там довольства или недовольства собой, понимаете, в христианской литературе много раз говорится о том, что такой за недовольством собой может быть греховная гордыня, когда человек способен себя как-то принять только если он большой молодец, там, чемпион, безупречный праведник. И обычно в таких случаях советуют принять, что нет, ты не безупречный праведник, конечно. Тебе очень много и много еще предстоит там работать над собой в этом отношении, искать помощи Божией, исповедовать свои грехи, но Бог тебя уже любит. Не на основании твоих успехов, а до того, как ты чего-то добился. Ты уже любим Богом, эта любовь не кончится, ты в этом отношении в безопасности. Ты можешь на нее положиться. Он тебя не бросит никогда. И поэтому ты не можешь, ты не должен оглядываться на себя, чтобы достаточно ли я хорош, чтобы Бог меня любил. Нет, ты не хорош, Бог тебя любит, потому что Он Бог. И вот поскольку Он тебя любит, ты можешь исправляться, ты можешь духовно возрастать. Александр, атеисты говорят, что... А, это уже было. Так. Если атеисты не отрицают субъективный опыт, как он может опровергать атеизм? То, что он невозможен при материализме. Я объясню это немножечко подробнее. Я уже начал говорить про квалия, то есть вот такой субъективный опыт. Это вот как переживание красного цвета. Это переживание красного цвета, оно не может быть описано от третьего лица. Или холода, или любое субъективное переживание. Вот представьте себе, я сейчас уже похолодало, вот мне холодно. Я такой бедный мерзну. И у меня есть друг по переписке, который является большим специалистом по исследованию холода, но он живет в экваториальной Африке, и он лично никогда не мерз в своей жизни. Он там родился и живет. И ему всегда тепло было. Но он знает все про холод. Он знает, как человеческий организм реагирует на холод. Он знает, как там сигналы идут по нейронам. Но у него нет ощущения холода. И вот он может знать все о холоде. Но теперь представьте себе, что он все-таки съездил, приехал сюда, в Россию, и здесь начал мерзнуть. Получил ли он новое знание? Да. Знание от первого лица. Вот это переживание холода, когда человек уже сам это на своей шкуре ощутил. И вот это квалия, переживание от первого лица. Как вкус или цвет там, или попробовали какой-то там напиток, который вы не пробовали раньше. И этот напиток, не знаю, вы могли знать про него все, вы могли знать про него химический состав. Но до тех пор, пока вы не попробовали, вы не пережили этот субъективный опыт, вы не получили чего-то очень важного. И это значит, что этот субъективный опыт невозможно свести к материи, потому что никакое, сколь угодно подробное описание поведения материи не даст мне этого опыта. Другая особенность сознания – это интенциональность, то есть, по-русски говоря, отчетность, обращенное сознание на какой-то предмет, его избирательность. Вот сейчас я беседую о нашем субъективном опыте, об атеизме. Я мог бы сконцентрироваться на чем-то другом. Мое сознание избирает себе предмет. Материя не обладает таким свойством. Процессы, они не о чем-то, они сами по себе. Ну и, конечно же, материя не обладает свободной волей. Тут самая большая проблема, бросающаяся в глаза проблема материализма, это то, что при материализме невозможна свободная воля. Читал целую книжку Роберта Сапольского про то, что свободной воли не существует. И он, исходя из этого, говорит, что никого нельзя наказывать, потому что если один человек сделался честным, законопослушным, усердным гражданином, то это потому, что такое сочетание генетики и условий привело к тому, что у него префронтальная кора, она хорошо развита. Префронтальная кора, она отвечает за социальное поведение, за контроль импульсов. А другой человек вырос в условиях, где у него не сформировалась префронтальная кора. Поэтому он в ситуации, когда первый человек просто пожмет плечами и дальше пойдет, он выхватит нож, кого-нибудь зарежет. Ну и в тюрьму загремит за это. Но это он не виноват, это у него префронтальная кора не сформировалась. И неизбежное отрицание свободной воли в рамках материализма делает саму атеистическую аргументацию абсурдной. Это очень смешно. В той же книге у Сапольского он очень сильно ругается на психоаналитиков, которые в 50-е годы считали, что шизофрения у подростков – это результат неправильного поведения матерей. Что матери там как-то были холодные, там что-то они там не додали своим детям, от этого у них шизофрения. Ну, потом выяснил, что все это чепуха, это матери не виноваты абсолютно, это поражение мозга. Но он на этих психоаналитиков очень сильно негодует и стучит кулаком по столу и приводит какого-то журналиста, который описывает такой воображаемый Нюрнбергский процесс, что эти гады-психоаналитики мучили бедных матерей совершенно бессмысленным чувством вины из-за того, в чем они не были виноваты. Но тогда на что ты негодуешь? Как ты можешь обвинять этих психоаналитиков, если их ложные теории – это просто результат поведения материи в их мозгу, а эта самая материя, она просто по законам природы движется и не может иначе. То есть атеизм, он немедленно, материализм, он приводит нас к абсурдной позиции, когда люди, с одной стороны, отрицают свободную волю, с другой стороны, ожидают от нас, что мы по своей свободной воле с этим согласимся. То есть атеизм, он имеет огромное количество проблем с сознанием, ну и в частности с субъективным опытом. человек с псевдонимом Машах. Почему верите вы Иисуса? Потому что он истина. Откуда известно, что он истина? Он сам сказал, а может он врет, как может врать истина? Это кольцевой аргумент. Я верю в Иисуса, потому что он воскрес из мертвых. Ну, как вам сказать? Одна из причин, не единственная, но вот если очень коротко говорить, то потому что он воскрес из мертвых. Откуда я знаю, что он воскрес из мертвых? Об этом свидетельствуют его ученики. То есть, что мы знаем с точки зрения истории о возникновении христианства? Есть куча ученых, в том числе абсолютно неверующих, которые исследуют происхождение христианства и события, которые привели к возникновению христианства. Они очень хорошо изучены, очень тщательно. И что нам говорят ученые, в том числе неверующие, что Иисус определенно был как историческое лицо, что он был распят на кресте, что он был похоронен, что вскоре после его смерти ученики с глубочайшей убежденностью стали возвещать и проповедовать, что он воскрес из мертвых. И вот здесь мы оказываемся перед необходимостью как-то объяснить такое поведение учеников. С чего они взяли, что он воскрес из мертвых? Разного рода теории заговоров, что они намеренно врали, они отброшены, и сейчас никто их не принимает всерьез, потому что, ну, явно они были искренни. Как в них возникло это убеждение, что он воскрес из мертвых? Как говорит один библеист, между смертью Иисуса и проповедью учеников происходит что-то такое, что по своим последствиям выглядит, ну, вот в точности так, как если бы он воскрес и явился ученикам. Какие-то альтернативные теории я читал, и они выглядят невероятно притянутыми за уши. Ну вот Барт Эрман, он выдвигался такую теорию, что ну давайте себе представим, что у Иисуса были какие-то родственники, которые были недовольны, что он похоронен в чужой гробнице. Они его утащили из этой гробницы, похитили, несли по ночному Иерусалиму. Навстречу им попался римский патруль. Они заругались с этим патрулем, патруль их убил всех. А трупы куда-то выкинул, где они скоро разложились до полной неузнаваемости. В это время Петр пришел к гробнице, увидел, что гробница пустая, тут его переглючило, и ему в видении показался Иисус. Петр каким-то образом заразил своими галлюцинациями всех остальных, ну и понеслось. И сам Эрман говорит, что, ну, это, конечно, все за уши притянуто выглядит, но не веришь же в то, что он на самом деле воскрес. И тут, когда мы отказываемся от догматического материализма, ну, можно быть догматическим материалистом и говорить, что все, что угодно могло быть, все, что угодно может служить объяснением, кроме признания факта воскресения. Но если мы с вами не являемся догматическими материалистами, и мы с вами, в принципе, верим в Бога, который может вмешиваться в человеческую историю и творить чудеса, ну, тогда очевидное объяснение поведения апостолов, то, что он действительно воскрес, они его действительно видели. Ну, а если это так, то Бог, воскресив Иисуса, положил печать одобрения на все, что он сказал и сделал. И, следовательно, Бог подтвердил слова Иисуса о себе. Артем, как работает система грехов? То есть грехи, я полагаю, не как в условных видеоиграх, накапливаются в течение жизни и сбиваются добродетелями. В итоге подсчитываясь, определяя, куда надо, собственно, надо. Как понять, какие грехи можно купить, какие нет, если вообще грехи, которые нельзя искупить, за исключением самоубийства, и как? Как определяется степень тяжести грехов по высшему замыслу или по мировоззрению человека? Мы не можем и не должны искупать наши грехи. Нам нечем, и мы бы не могли. Наши грехи искупил Христос. Как апостол Павел говорит, когда ему нужно коротко изложить благую весть, которую он проповедует: Христос умер за грехи наши по Писанию, был погребен и воскрес в третий день по Писанию. Наши грехи искуплены Христом. И наше спасение определяется не тем, там, накопим ли мы достаточное количество там, позитивных баллов, чтобы как-то наши грехи загладить. Нет, мы этого не могли бы. Если мы, например, делаем добрые дела, помогаем нашим ближним. Мы не делаем, это не сверхдолжная заслуга, мы не делаем что-то сверхположенного. Мы делаем то, что и так были должны. Поэтому мы не можем искупить наши грехи добрыми делами. Грехи наши искупил Христос. Наше спасение определяется тем, принимаем ли мы то, что Он для нас сделал. Если мы обращаемся ко Христу с покаянием и верой, мы получаем прощение грехов даром. Как говорит библейский пророк, «Изглажу грехи твои, как туман, и беззакония твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». То есть Бог нас искупил во Христе. Мы можем обратиться к Нему с покаянием и верой, и все, все наши грехи будут прощены сразу же. Апостол Павел говорит, что Христос простил нам все грехи. Для того, чтобы это прощение обрести, мы не должны пытаться как-то их там изгладить, но принять то, что Христос уже искупил наши грехи. Как именно вера влияет на ваши прогнозы, ожидания и поведения? Что бы вы делали иначе, не будь у вас этой веры. Я тут затрудняюсь ответить, потому что без веры я был бы настолько радикально другой личностью, что мне как-то очень сложно себе представить без веры. Так, если у человека обязанность интересоваться религиями, если да, откуда человек должен знать об этой обязанности? У человека есть обязанность искать истину. Вот это есть наш нравственный долг – искать истину о мире, о людях, что я должен делать. Вот как мы понимаем, что у человека есть нравственный долг поступать определенным образом, проявлять любовь к ближним, творить добро. Но мы не поймем, что в конечном итоге добро, если мы не разберемся с устройством мироздания, каково мое место в мире, для чего Бог меня сотворил, для чего я вообще здесь. И поэтому часть нашего нравственного долга, нашего нравственного обязательства – это искать истину. И в частности, для того, чтобы понять, где истина, нам стоит рассмотреть утверждения различных религий. Как от Адама и Евы образовались разные народы с разным цветом кожи? Никак не могу понять это исторически сцепить. Ну, даже с точки зрения современной генетики, у нас все человечество, современные генетики возводят к нескольким тысячам особей и даже к одной митохондриальной Еве. Но то, что расы, они возникают постепенно, это общее убеждение, которое разделяют и христиане, и, собственно, ученые. Одно время была доктрина полигенизма, которая говорила, что человеческие расы, они вообще возникли самостоятельно, что это разные виды. И эта доктрина, она была очень любезна расистам, которые говорили, что человеческие расы – это вообще разные виды, и человек другой расы – это вообще тебе не брат. Но сейчас эта доктрина похоронена. Сейчас мы знаем, что человеческий род един, и что человеческие расы, они возникают постепенно в ходе расселения людей по планете. Что расовые особенности, они связаны во многом с теми местами, где люди, собственно, расселились, где они жили. Они привязаны к необходимости выживать в тех или иных условиях. Там, темная или светлая кожа, она связана с тем, насколько интенсивно солнечные лучи, насколько кожа нуждается в защите от этого, ну и так далее. То есть то, что человеческий род един, человеческие расы возникают достаточно поздно. Цвет кожи, он варьируется, может, довольно сильно. Это общее мнение для веры и науки. То есть мы тут не расходимся в том, что человеческий род един. Можно ли поверить усилиям воли? Можете ли вы поверить, например, в то, что Земля является Земля является кубом? Значит, Я не верю в то, что Земля является кубом, потому что я не располагаю какими-либо свидетельствами об этом. В принципе, есть люди, которые утверждают, что они верят, что Земля плоская. Но вера – это принятие каких-то утверждений. Вот я в незнакомом районе города спрашиваю, как пройти к метро. Мне говорят, а вон там, вон оно за тем высоким зданием. Я проявляю веру. Я верю, что там вот действительно метро. Или я прихожу к врачу, мне говорят, вот принимайте такой-то препарат. Я проявляю веру. Я, в принципе, мог бы ее не проявлять. То есть есть люди, которые считают, что врачи, они все там подкуплены бигфармой и все хотят нас убить. Я, когда я принимаю этот препарат, я проявляю веру. То есть вера – это акт воли, да. Я решаю поверить. Вот несколько лет назад мне делали операцию на глазу, и у меня против этой операции все мои рефлексы страшно бунтовали, что кто-то будет у меня в глазу копаться. Это очень неприятно. И мне говорили, что это несложная операция. Врач, который будет тебе ее делать, он сделал уже десятки за свою карьеру. Никто не умер от этого, никто не ослеп. Несколько врачей мне сказали, что ее нужно делать, потому что иначе у тебя там сетчатка поплывет, ты можешь без глаза остаться. Я поверил. Вот я поверил, что они добросовестные, компетентные специалисты, хотя я ничего не вижу в своей сетчатке, я ее увидеть не могу. У меня там ничего не болит, я не чувствую необходимости в этом. Но мне сказали, тебе надо делать операцию, я пошел и сделал. Вот для этого нужно проявить веру. И вера – это выбор, это акт воли. Да, я, в принципе, мог бы сказать, я вот не верю. Я считаю, что вы все заговор составили, хотите меня погубить. Там бывают люди, которые отказываются принимать медицинскую помощь, потому что я считаю, что вот врачи-убийцы и вообще злодеи. И вот аналогично мы верим в свидетельство апостолов. В этом нет чего-то, ну, радикально отличного от той веры, которую мы постоянно проявляем в нашей вере. Алексей, чем отличается общение христианского монаха с Богородицей от того, когда буддийский монах имеет прямое видение и наставление от буддийских святых? Например, Манд Жушри. Я думаю, что речь идет об определенном богословском контексте. И все упирается в то, ну, воскресли Христос. У человека может быть ложный опыт общения с Богородицей и святыми. В православной традиции есть такое понятие, как прелесть. То есть ложный мистический опыт. Человек может считать, что ему явилась Богородица или святые, и сильно заблуждаться на этот счет. Он может себе это нафантазировал, или, увы, это может быть обман со стороны падших духов. То есть то, что православный монах видит Богородицу, это далеко не факт, что ему действительно явилась Богородица. Любой опыт, в том числе внутри христианской церкви, он оценивается с точки зрения библейского откровения, с точки зрения здравого смысла. Вот насколько мы можем этому доверять. И, конечно, в христианском контексте может быть очень много видений и откровений, которые по здравым рассуждениям мы забракуем. Мы скажем, нет, там, что-то ты глючишь, что-то духовно нездоровое происходит. Я знаю, что вот в католическом мире, когда люди сообщают о видениях Богородицы, так Ватикан там снаряжает целую комиссию, там они это годами все расследуют, и в большом числе случаев говорят, нет, ребята, это что-то не то, это что-то недостоверное. Поэтому то, что у человека там какое-то видение, ну, это мы не на этом строим нашу веру. Мы нашу веру строим на том, что Христос воскрес из мертвых. Христианская вера не строится на том, что кому-то были видения и откровения. Это очень важно. Мы строим нашу веру на том, что Христос буквально телесно-физически воскрес из мертвых. Я боюсь, что время наше уже подошло к концу. Вы поставили, кстати, очень важный, хороший, интересный вопрос. Я надеюсь, я с него начну в следующем нашем эфире. Просто я сейчас не успеваю. А пока я должен уже с вами прощаться. Большое вам спасибо за вопрос. Вот то, что не успел ответить, я отвечу обязательно в следующем эфире. А пока до свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».